давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Эдвард Перриман Коул умер в мае. Стоял воскресный день, на небе не было ни облачка. Сложно осознать ценность человеческой жизни. Кто-то скажет, что она измеряется близкими людьми. Кто-то, что измерить ее можно верой. Кто-то скажет любовью. А другие вообще не видят смысла в жизни. Я считаю, что каждый судит о себе по людям, которые равняются на него. Но я точно могу сказать, что как бы то ни было, в свои последние дни на Земле Эдвард Коул прожил больше, чем многие за всю свою жизнь. Я знаю, что когда он умер, его глаза были закрыты, а сердце распахнуто.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Говорящее кино», микрофоном Василий Дрожжин, Дмитрий Логинов, Дима, привет.
Привет, привет всем.
И Ольга Хасит, Оля, привет и тебе.
Здравствуйте, ребята.
Ну что ж, всех поздравляем с зимой, это первый выпуск в декабре, поэтому надеюсь, что зимнее настроение предновогоднее у вас присутствует, тем более, что скоро новогодние каникулы, много снега, ну, по крайней мере, в тех местах, где мы имеем счастье его наблюдать. Вот. Правда, сегодня у нас не совсем новогодняя тема, но, тем не менее, фильм, как мне показалось, интересный, потому что я его выбирал, и давайте представлю, о чем же сегодня пойдет речь. Сегодня мы обсуждаем фильм, который в русском переводе называется «Пока не сыграл в ящик», 2007 год выпуска. Ну и, собственно, замечательные актеры в двух главных ролях – Морган Фриман и Джек Николсон, легенды фактически мирового кино. О чем же повествует эта картина? Кратко расскажу основные сюжетные истории. Встречаются в больнице два человека, смертельно больных раковой болезнью, ну или, проще говоря, имеющие опухоль. Они представляют совершенно разные слои населения, но при этом, конечно, их сводит общее несчастье, и в какой-то момент они решают, что оставшиеся несколько месяцев жизни неплохо бы провести каким-то образом, не совсем привычным, наверное, для тех, кто находится на больничной койке, и вместе отправляются в путешествие, решают использовать эти несколько недель, месяцев или, может быть, даже год жизни, так, чтобы ни о чем не жалеть впоследствии. Фильм в английском варианте носит название, ну, некий список желания или список ведра. Разные есть варианты переводов для любителей английского языка, как раз возможность эту идиому расшифровать так, как им нравится. Ну, сегодня попробуем поговорить, наверное, и про кадры, которые в фильме присутствуют. Я не нашел варианта фильма с тифлокомментарием, поэтому посмотрел его привычным образом. Так получилось, что даже дважды на неделе мне удалось это сделать. Ну, традиционно я перед нашей встречей вырезаю какие-то интересные фрагменты, моменты, которые вы можете слышать в перерывах между нашими умозаключениями, или наоборот, в перерывах между фрагментами мы о чем-то говорим. Вот, ну так...
Нам уже не терпится ворваться в беседу, мы ждем, когда ты спросишь, понравилось ли нам?
Подвожу, собственно, к этому вопросу, да. Ребята, собственно, понравилось ли вам? Скажите мне.
Какой неожиданный вопрос, Вася. Я хочу сказать, что фильм мне понравился. Фильм очень хороший, добрый, душевный. Но мне кажется, это вот такая классическая вещь, такой радиоспектакль, ну, может, не радио, просто когда, по сути, этот фильм для двух актеров. Там немножко мелькает жена Моргана Фримана.
Помощник тоже.
И помощник, да. Ну, то есть, по сути, в фильме всего 4 или 5 актеров, И основные это двое. Это Морган Фриман и Джек Николсон. И здесь снимаю шляпу перед сценаристами. Вот, казалось бы, два человека в обычных... Ну, локации, конечно, меняются, но все упирается в основном в диалоги. И очень классно прописаны диалоги и развитие событий.
Ну, я хочу сказать, что актерский состав тоже звездный. Все-таки Джек Николсон и Морган Фриман, они мастера своего дела. Но и тут тоже я хочу отметить очень классный дубляж. Потому что от дубляжа Николсона я просто вообще тащилась на протяжении всего фильма. Ну, скажи.
Не, клево, клево. И я обратил внимание, что вот Моргана Фримана озвучка, актер дубляжа, по-моему, озвучивал его уже не в первом фильме. И вот этот голос как родной, как будто сосед из соседней квартиры с тобой общается. Здоровски.
Call Group успешно приватизировала 15 государственных клиник за последние 7 лет, каждая из которых теперь предоставляет гражданам помощь на самом высоком профессиональном уровне.
Несмотря на нехватку персонала?
Чем лучше врач, тем меньше ему
нужно... А как же койко-места? Говорят, вы настолько уплотнили пациентов, что они жалуются.
Но уплотнение всегда было...
А как же реанимации? Они ведь считаются...
Я управляю больницами, а не салонами спа. Две койки на палату. Никаких исключений. Слушайте, я отказался от обеда с Мишель Пфайфер ради вас. Так может, обойдемся без всех этих глупых вопросов? Мальчики и девочки, я вам нужен. Вы мне не нужны. В этом конверте чек на солидную сумму. Дайте мне знать, если решите его обналичить.
Мистер Коул, что с вами?
Да, ну, не знаю, Тали, кстати, версия дубляжа присутствует на тех фрагментах, которые слушает наша аудитория, но надеюсь, что именно об одном и том же мы и сейчас говорим. Хорошо, ну, давайте про персонажа, немножко про сюжет. Оль, как тебе в целом вот такая история? На самом деле, я про фильм знал уже очень давно, но вот по разным причинам все никак не удавалось мне его посмотреть, и, наконец-то, я его тоже... увидел и не разочаровался. Как у тебя?
Ну, я тоже этот фильм ранее смотрела, и я сразу же провожу параллель. Ну, Дима не любит эти моменты, когда происходят у нас подкасты, но я скажу. Сначала, изначально, я посмотрела фильм «Достучаться до небес», он из той же тематики, вот, поэтому, в принципе... Эта тема мне была знакома, и я знала, чего ожидать, в принципе, от этого фильма. Вот.
Ну, я думаю, «Достучаться до небес» заслуживает отдельного разговора. А давай
конечно,
сейчас расскажи
конечно.
Лучше про Джека Николсона. За что он тебе понравился в этом фильме?
Джек Николсон, он просто очаровашка.
Это мы все знаем, да.
Сердитый очаровашка, мизантроп, который ненавидит всех людей. Но на самом деле в нем скрыта вот эта его добрая часть, вот это вот его душевное тепло, которое...
Для наших слушателей немножечко контекста. Джек Николсон играет такого богача, не знаю, олигарха, которому принадлежит сеть медицинских центров. И завязка фильма начинается с того, что он в каком-то там комитете отстаивает... бюджетное правило, что в одной палате должно быть два пациента и никаких исключений. И, собственно, когда ему становится плохо, его главу, скажем так, медицинского холдинга помещают в палату вместе с бедняком, ну, работягой-бедняком Морганом Фриманом. Собственно, с этого все начинается, они немножко сдруживаются, и Джек Николсон его предлагает пуститься во все тяжкие.
Спасибо большое.
Обращайтесь.
Кстати, того самого олигарха Джека Николсона зовут Эдвард Коул, а Моргана Фримена, соответственно, зовут Картер Чемберсон. Да, но вот знаете, что интересно? Вообще вот, ну, мне было интересно, сошлись бы они при других обстоятельствах, стали бы они друзьями?
Вась, ты как считаешь? Стали бы ли они друзья?
Ну, наверное, здесь как раз и декорация рисует ответ на этот вопрос. В том смысле, что, ну, во-первых, оба героя достаточно разные, и они принадлежат не только к разным социальным слоям, да, Эдвард Коул хозяин, да, владелец сети клиник, а Картер Чемберс обычный работяга, автомеханик, который всю свою жизнь посвятил просто работе на свою семью, и когда они встречаются и рассказывают друг другу немножко о своей жизни, мы видим, ну, такие две, наверное, человеческие трагедии в каком-то смысле, потому что один человек вроде бы всю жизнь работал, жил для своей семьи, но при этом сам ничего не успел. У него были какие-то нереализованные желания. Хотел Картер стать учителем истории, но даже после второго семестра колледжа не смог продолжить обучение, потому что обстоятельства сложились таким образом. А Эдвард, с другой стороны, обладает большим финансовым ресурсом, но при этом вокруг него нет никого, кроме помощника Томаса, и это тоже о чем-то говорит. Да? То есть, с одной стороны, один реализовал, казалось бы, великую американскую мечту, имеет деньги, но в его окружении нет никого. А у другого, наоборот, с окружением, с семьей, казалось бы, сложилось все хорошо, у него есть дети, за чьими судьбами он следит, и вроде как раз дети реализуют во многом то, чего у Картера не получилось. Но, с другой стороны, он понимает, что жизнь-то быстро промелькнула, эти 45 лет промчались, и непонятно вообще, что же делать теперь. Вот, смогли ли они встретиться в обычной жизни? Ну, наверное, по сути, нет, потому что как раз такие обстоятельства, когда, ну вот, здесь перед лицом смерти все равны, и как раз это тоже здесь подчеркивается, ну вот, волею судьбы, собственно, Коул попадает в ту же палату, где и лежит кто угодно, обычный человек. Кстати, в какой-то момент он хотел поменять свои же правила, но его помощник Томми напомнил, что это будет слишком плохо выглядеть для его имиджа, и уж придется мириться с теми правилами, которые он сам установил.
Кстати, но, мне по кажется... поводу помощника, mm-hmm. мне очень понравился момент того, что Морган Фриман спрашивает, а как тебя правильно называть, Томми или Томас? И помощник отвечает, вообще-то меня зовут Мэтью, но, значит, этому Николсону нравится называть меня Томми, Томас. То есть это такой интересный юмористический момент, я бы так сказал. Показывает, характеризует героя Джека Николсона как человека такого циничного, эксцентричного, но вместе с тем не лишенного...
чувство юмора.
Чувство юмора, да. То есть оба знают, что его зовут не Томас, но обоих это устраивает.
Ну, чувство юмора, мне кажется, оба главных героя не лишены, и таких моментов мы в фильме видим какое-то количество, может быть, определенные тоже вспомним. Сегодня...
Только один брачный союз у меня был удачный, с работой. Я начал зарабатывать, когда мне было 16. Мне нравится. Не могу остановиться.
Здорово. А я хотел быть учителем истории.
Никто не идеален.
Я 2 месяца ходил в колледж, когда Вирджиния меня обрадовала. А когда ты юн, черен, нищ, с ребенком на руках, то берешься за любую работу. Я хотел доучиться, но 45 лет пролетели очень быстро.
Как дым через щелку.
У меня вопрос к вам. Вот как для вас эти оба образа прорисованы, не только с точки зрения характеров персонажей, а вот в том числе внешний вид? Давайте попробуем описать наших не очень юных главных героев. Я знаю, что, например, Джек Николсон, входя в образ, специально побрился на лысо, а вот Морган Фриман решил избежать этого и использовал какие-то специальные накладки. Ну вот насколько они внешне выглядят как люди, тяжело больные, или все-таки бодрячком они держатся на экране?
На мой вкус, Джек Николсон где-то года с 93-го в одной паре. То есть, немножко с сединой, немножко с залысинами, немножко с лишним весом, всегда со своей, скажем так, ухмылочкой.
И брови у него вот эти
и,
вот.
И, да, брови ходят ходуном. Но, на мой взгляд, все-таки немножко мимикой он переигрывал. Все-таки он не Джокера в этот раз играл. А вот Джек Николсон играл Джека Николсона, как, собственно, это и бывает, за что мы его, собственно, и любим. А Морган Фриман играл тоже Моргана Фримана, тоже, наверное, года с 2003-го он примерно ту же роль и играет. Единственное, что их наряжали то в больничные наряды, то в наряд для путешествий. Собственно, и все. Ты как считаешь?
Вопрос Оли утонул в пучине эфира.
Она просто в раздумьях, она загрузилась, вспоминает, как же выглядел Джек Николсон.
Ну, в общем, я думаю, что если мы скажем, что это такие в средних годах находящиеся мужчины импозантные, мы вряд ли погрешим против истины. Ну, по крайней мере, мне
если
этот
образ... Если под средними
образ...
годами подразумевать,
ну,
60+, то, наверное...
Ну, или 70+.
Ну, на вид, я бы сказал, 70+. Там, особенно Морган Фриман.
Ну, ты же сказал, что Джек Николсон, он законсервировался в одном возрасте, поэтому уже...
Ну, да, это правда, да.
Он спидометр, наверное, как да, зафиксировал, и все, и дальше уже ни туда, ни сюда.
Так и есть.
Хорошо.
И есть.
Ну, давайте попробуем поговорить про, наверное, разные составляющие этого фильма, потому что в какой-то момент повествование происходит и раскручивается вокруг, собственно, больничной палаты, где происходит знакомство героев, рассказ каждого про там, свою жизнь. Мы понимаем, что герой Моргана Фримана, Картер, он не то чтобы человек недалекий, оказывается, он эрудит и знает очень много всего, играет совершенно легко в американскую версию своей игры, которая называется «Jeopardy». Вот. И, собственно, когда Эдвард находит вот этот желтый список на полу, который Картер собирался выкинуть, это является поводом для их будущего предприятия.
Наш преподаватель философии в колледже дал нам это задание по поводу будущего. Назвал его «Список желаний». Нужно было составить список всего, что хочешь сделать в жизни, пока...
Пока не сыграл в ящик. Хороший список.
Я тогда написал что-то вроде «Заработать миллион долларов», «Первый черный президент», ну, знаешь, юношеские мечты. Я хотел его переписать, но потом...
Сделать добро незнакомому человеку. Хочу рассмеяться до слез. Ты только не обижайся на меня, пожалуйста, но ведь вообще не годится.
Ну, все равно без толку.
А я думаю, что как раз наоборот. Да, вот так.
Что ты делаешь?
Я его немного исправил. Скажи правду, неужели ты не хотел бы побеситься, стрелять, взрывать, оторваться как следует?
Я тебя умоляю, при чем здесь стрелять, взрывать и тому подобное? Ты ничего не понял.
Что значит желание увидеть какое-нибудь настоящее чудо?
Ты когда-нибудь был в Гималаях?
Ну, сесть за руль Мустанга Шелби неплохо. Это у меня есть, да. Но, может быть, прыгнуть с парашютом? Да, нам есть чем заняться.
Нам есть чем заняться?
Да.
Дай посмотреть. Давай.
На. Читай. Что?
Хочешь поцеловать самую красивую женщину? Как тебе это удастся сделать?
Валиум.
Ну, а вот как разворачивалось, собственно, их путешествие, это, наверное, отдельная составляющая, потому что, ну, с точки зрения динамики, мне кажется, как раз здесь должен быть определенный контраст. Насколько интересно, ярко представлено их перемещения, потому что, судя по всему, они посетили разные локации. Тут и Гималаи, и Китайская стена, и Тадж-Махал, и египетские пирамиды, и какие-то гонки на автомобилях, судя по всему, присутствовали. Вот, давайте немножко попробуем
описать.
Ну,
они, по-моему, кругосветку совершили. По-моему,
ну, мне кажется, они вряд ли ее успели сделать, судя по тому количеству времени, которое возможно у них было. Но какие-то локации
получилось, они
посетили.
Вот были во Франции, да, в Африке, в Египте, в Танзании, в Гонконге. И потом опять вернулись в Штаты. Получается, кругосветка.
В Китае.
Ну, Китай, да. Вероятно, так. Классные, кстати, кадры были. Мне очень понравились, когда они сидели на пирамидах, там вот какое-то такое вечернее небо, и вот они вели свои философские разговоры, очень красивый кадр. Мне кажется, что если когда-нибудь кому-нибудь посчастливится побывать на пирамидах, то стоит это сделать именно в период вечернего заката. Ну, по крайней мере, судя по фильму, это очень здорово смотрится.
Разрешат ли вам залезть на вершину, это да, вопрос, да. Но попробовать вы можете. Хорошо, что еще было примечательного? Ну вот, меня интересует, например, что за автомобили, на которых они ездили. Понятно, что, судя по шуму двигателя, объем в литрах большой, но это современные автомобили, ретро, гоночные или какие-то классические, что это такое?
Ну, это гоночные какие-то, да, были? Ну, какие-то маленькие.
Я не специалист в машинах, но мне кажется, что это такой спорткар 70-х годов, вот как их обычно отрисовывают. Mm-hmm. Наверное, Шон Коннери, играя Джеймса Бонда в свои молодые годы, ездил на чем-то подобном. Вот. Как-то марка автомобиля там называлась, Шелби что-то там. Вот. Ну, я думаю, наши слушатели, кто интересуется автомобилями, впечатляться. А гоночный трек, мне кажется, это вот американская история, где гонки NASCAR, когда такой трек на поворотах немножко трасса поднимается. Они там немножко баловались, таранили друг друга. Вот. Интересно наблюдать, когда два старых джентльмена пытаются кататься на спорткарах.
Ну, там, когда я читал про различные киноляпы, которые были допущены в этом фильме, ну, вот в основном говорили про аварии и то, как разлетались осколки, что какие-то повреждения самоустранялись, стекло летело не в ту сторону, как должно быть. Ну, наверное, это мелочи, на которые можно закрыть глаза, тем более, что только отдельные изощренные специалисты обычно обращают на это внимание. Кстати, еще попеняли режиссерам, ну и, собственно, тем, кто занимался производством, что герои, когда прыгали с парашютом, легко разговаривали друг с другом, несмотря на шум ветра, который должен был, видимо, уносить их голоса далеко друг от друга. Ну, иначе это было бы, наверное, не символично, не интересно, если бы они в воздухе не успели бы чуть-чуть поговорить. Вот, кстати, про парашюты мы тоже не сказали. Насколько я понимаю, они еще посетили тату-салон, и вот успели ли они там что-то нарисовать, или это такой больше проходной момент фильма? Давайте попробуем описать его, если там есть про что говорить.
Слушай, а я забыла, да, действительно, Картер отказался делать тату, а вот герой Джека Николсона, он какую-то прикольную татушку сделал, точно. Себя на машине или как-то так вот было, я уже забыла.
Не, ну выглядело, если честно, это кринжово. То есть это когда вот такие мемы, когда человек хочет нарисовать там, не знаю, Мерлин Монро, а получается какая-то Юрий Гальцев. То есть вот что-то такое там это выглядело. Поэтому я думаю, что зря он совершил этот поступок.
Ну и что, хотел человек, сделал. Чего уж тут.
Чего уж мы Юрия Гальцева-то обижать будем, у него наверняка тоже есть поклонники, которые нас сейчас слушают. И для них он лучше всех.
Ну, безусловно, вот. Ну и, может быть, герой Джека Николсона остался доволен. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
Я был очень рад, когда Эдвард вычеркнул 9-й пункт из своего списка. Охота на льва. Хотя он настоял на том, чтобы пальнуть пару раз из винтовок. Одного раза хватило. Джин?
Ну, конечно, Джин, в который раз.
Скажите, как вам в целом вот подобные заходы, идеи списков, того, чтобы успеть что-то сделать, пока еще не поздно? Насколько вообще эта идея, хоть она и не нова, в том числе на киноэкране, но вот насколько здесь она, с вашей точки зрения, ребят, реализована, интересна? Или, может быть, банально и обычно?
Ну, клево соблюдать списки, когда есть деньги на их воплощение. Когда денег на их воплощение не так много, то в список, наверное, должна входить жареная картошечка и пробежка по утреннему лесу.
Подожди, Картер же изначально писал такие желания, не связанные с финансовой составляющей, в основном. Это уже это Роберт, как его там, Эдвард, то есть, простите.
Эдвард Коул
уже записал свои, да. Даже он записал свои такие прям масштабные путешествия. Ну и вот тебе. Но другой вопрос, вот меня этот вопрос мучил на протяжении всего фильма. У Картера была жена, и она приходит к нему и говорит: «Что ты вообще, куда ты намылился?» А он ей говорит: «Молчать, женщина! Я вам 45 лет посвятил, теперь я поехал
тусить.
В кругосветку». Да.
Тусить.
Тусить.
И так. И как ты воспринимаешь такую позицию человека?
А ей обидно, что не взял жену с собой тусить, понимаешь?
Ну, я думаю, что было бы всем женам обидно.
Я, кстати, когда ты сказала, я не могу поверить, я как раз думал, что ты этот момент вспомнишь. Не могу поверить, что человек сразу не раскусил, что эта дама является куртизанкой, как будто бы не видно по нему, что он...
Да это даже я не раскусила сразу.
Ну, он сидит, он выглядит как чернослив.
Ну и что?
Лицо его старенького, Моргана Фримена.
Зато у него, может, рубашка
да,
от Гуччи.
Да, и рубашка от Гуччи, и на него девушка очень...
Зато он был на Эвересте и знает, о чем разговаривают горы. Дим, ты прям не романтик совсем, как будто бы. Вот, ну подожди, Оль.
Когда мне будет 80 лет, буду соблазнять дам тем.
Будешь рассказывать про горы, да. Оль, ну все-таки вот с твоей точки зрения, женщина, которая отпускает там, мужа в такой ситуации, тебе кажется, это не совсем как-то логично, то, что он уже вроде как все свои долги мужа, отца и прочее отдал, ну и в конечном итоге он же вернулся к ним, разве он не молодец?
Ну он вернулся, он сказал: «Хочу домой, все». И они полетели. Нет, ну просто сама ситуация, что он поставил ее перед фактом, все, я вам тут всю жизнь посвятил, теперь я посвящу ее остаток моим желаниям и с каким-то мужиком укачу в закат. Ну то есть жена такая, как бы не поняла.
Жена такая: «А что, так можно было?»
Ну... Нет, ну просто по отношению к ней это даже как-то несправедливо, потому что и она за него, вероятно, волновалась, что он мог в этих поездках, да все что угодно с ним могло случиться. Вот. Конечно же, она переживала. И я думаю, что этот Картер, он прекрасно понимал, чем это ему грозит. Даже этот прыжок с парашютом, если ему 75 там или сколько... Да не каждый рискнет, на самом деле.
Но с другой стороны, поэтому... что уже терять?
Да, да. Я думаю, в этом и была логика. Нет, когда, как не понятно, сейчас.
Это понятно, это понятно. Но ты знаешь, когда ты 45 лет живешь для семьи, для всех, ну, я не знаю. Все-таки мне кажется, что немножко мифичности, немножко волшебности.
Не выкаблучивайся и живи дальше, как привык, собственно, и зная свое место. А место твое возле жены, которая знает, что тебе лучше, где тебе быть, куда тебе ездить и так далее. Хорошая позиция, но, вы знаете, я рискну взять
Давайте
на себя...
Давайте этот кусочек вырежем и на 8 марта куда-нибудь вставим.
Обязательно, да, обязательно. Мы о чем-нибудь подобном поговорим.
Я говорю, что мы с Эдвардом уходим отсюда.
Уходите отсюда? В каком смысле? Куда?
Я не жду от тебя понимания.
Верно, ты чертовски прав, я этого не понимаю. И я не знаю, как можно так легко сдаваться. Как можно перестать бороться за жизнь?
Вирджиния.
Как ты это детям объяснишь? Что они тебе скажут, когда узнают, что тебе наплевать на свою семью?
Мне наплевать на семью? Как ты можешь обвинять меня? Я целых 45 лет пролежал под машинами, чтобы дети ни в чем не нуждались. И так и было. Я заслужил немного времени для себя.
Для чего? Чтобы сбежать с этим проходимцем?
Он не проходимец.
Я твоя жена!
А я твой муж, Вирджиния! И отец твоих детей, и дедушка своих внуков, и чертов механик!
А еще ты дурак! Ты дурак, раз думаешь, что нашел лучший способ, как избавиться от рака!
Прости меня.
Я вот, ну, как мне расшифровывается посыл этого фильма, да, и я думаю, что, с одной стороны, вот этот список, который каждый из главных героев дополнял, ведь они очень о разном писали, да, кто-то хотел куда-то полететь, прыгнуть и совершить что-то очень-очень дорогое с точки зрения финансов, а у другого цели были в другой плоскости, и для одного и для другого это были те мечты, которые они не реализовали, но используя каждый, наверное, то, чего ему не хватало, они в итоге зачеркивали эти пункты. И, наверное, то, что понял каждый из них, что вот эта мечта, она измеряется не деньгами. И то, что можно сделать с помощью там, поездок, посещения разных интересных мест и любованием, не знаю, на закат, едой в дорогих ресторанах, это все равно не то, наверное, что составляет главное в жизни каждого человека. Я думаю, что вот эти пункты, которые наиболее важны в их списках, они зачеркнули совершенно не во время этих поездок, катаний, гонок. Ну и, собственно, сам Картер в итоге понял, что ему пора вернуться домой для того, чтобы зафиксировать, ну, наверное, то, что он хотел сделать возле своей семьи. Ну и в какой-то момент он эту же мысль передал Эдварду, который от нее вроде как очень долго отстранялся, но тем не менее сделал, наверное, то, о чем его друг попросил в последние свои минуты. Вот, наверное, это простая и вроде бы понятная мысль, что там счастье на самом деле где-то рядом, что не нужно много денег, чтобы реализовать то, что ты на самом деле хочешь, что если у тебя много есть желаний и мечт, то не нужно ждать подходящего момента, самый подходящий момент уже сейчас. И только когда ты находишься в дефиците времени, ресурсов и всего остального, ты вдруг понимаешь, что когда же, как не сейчас, там, прыгнуть с парашютом, что-то сделать важное, нужное, полезное для тебя, для других. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что на примере такого фильма мы еще раз можем об этом задуматься, понять, что самое важное в тех людях, которые рядом с нами, ну и, собственно, делая там, себя и их счастливыми, мы во многом реализуем эти виртуальные, может быть, у многих списки желаний, пожеланий. Ну или, может быть, как раз нужно объединиться с тем, кто рядом и дорог, и реализовать что-то совместно, куда-то поехать, полететь, поплыть и так далее и тому подобное.
Это очень хороший совет на фоне предстоящих зимних праздников. Если вы кому-то дороги или кто-то дорог вам, то обязательно возьмите их за ручку и проведите с ними каникулы.
И не только, кстати. Вот. Ну, давайте на какой-то позитивной ноте зафиналимся. Были сцены юмора, я вот помню из того, что всплывает в голове, когда Эдварду Коулу, его лечащий врач, пришел говорить про диагноз, а тот смотрел, ну, судя по всему, какой-то матч бейсбола и прервался, чтобы, собственно, доктора отодвинуть от экрана. Ну, с одной стороны, это характеризует вроде как его стойкость, с другой стороны, там показывает комичность восприятия этой смерти, которая вот уже стучится где-то там за порогом. Ну, вот такими сценами пытались обыграть, наверное, ситуацию.
Да, и еще тем, у него которые... смешные очки были.
Да-да-да, вот тоже. Только
у Николсона или у доктора?
У Николсона.
У Николсона. Да. То есть там суть очков была в чем? Он лежит просто горизонтально на кровати, и у него одеты очки. А очки сконструированы таким образом, что там, ну, как бы зеркальце такое. И то есть он лежа, условно говоря, смотря в потолок, он смотрит в этот кусочек зеркала, и в этом кусочке зеркала отображается телевизор.
Телевизор на стене, да.
Да, я первый раз такое вижу, на самом деле. Интересная какая-то задумка.
Ну, вообще, опять же, вот в тех интересных фактах, которые я прочел, Джек Николсон, он как раз эти очки специально для роли взял, и будучи... находясь в каком-то лечебном заведении, уже в силу личных обстоятельств, он их использовал и решил их применить уже непосредственно в фильме. Но, кстати, мы говорили про сюжет, что его сделали как бы как такой спектакль для двух актеров. Мы писали его всего 2 недели, и на качестве, наверное, это не сказалось, по крайней мере, в худшую сторону. Из интересных моментов еще можно выделить то, что сына Моргана Фримана играет его родной сын Альфонсо Фриман. И здесь, ну вот, решили, наверное, создатели пойти по пути такого реализма и добавить такой интересный символичный момент. Ну что, будем постепенно заканчивать. Давайте, может быть, какие-то финальные комментарии, почему стоит посмотреть фильм «Пока не сыграл в ящик».
Ребята, я хочу сказать, что обязательно посмотрите этот фильм, если у вас выдался вечерок. Это хороший, добрый фильм, который навевает добрые, хорошие мысли. Это игра хороших мэтров и профессионалов своего дела. Морган Фриман, Джек Николсон. Есть нотки юмора, есть нотки философии, о которой стоит подумать. Фильм легкий. При желании, если вы натура тонкая, можно в конце всплакнуть. Ну, я думаю, что фильм все-таки легкий, и без каких-то таких трагичных вещей. Вот, очень хороший фильм на вечер, и я думаю, что вы, наверное, его даже захотите и пересмотреть через какое-то время.
Ну да, его можно пересматривать, в принципе, сколько угодно раз. Несмотря на то, что тема такая тяжелая, тема болезни, его сделали достаточно легким, как ты сказал, комедийным. И даже на афише фильма в интернете, вот, на картинке, они изображены смеющимися, Джек Николсон и Морган Фриман, и это уже о чем-то говорит. Так что, друзья, смотрите в любое время, в печали вы, в радости вы, посмотрите этот фильм, и вам станет легко на душе и приятно.
Категория у фильма 12+, поэтому можно смотреть с детьми. И несмотря на то, что вопросы поднимаются достаточно действительно серьезные, как не вот таким простым и юморным языком говорить, в том числе о теме смерти, о которой часто говорить не принято, и ее все время оставляют где-то вне поля нашего внимания. И мне кажется, это отличный повод, в том числе с детьми, с подростками, об этом немножко поговорить, подумать, и на примере такой замечательной картины можно это тоже сделать. Ну, а можно и без повода просто посмотреть, чему-то улыбнуться, о чем-то задуматься. Смотрите хорошее кино, слушайте нас, и через пару недель мы поговорим еще о каком-нибудь фильме, попробуем вас удивить, а может быть и нет. Ольга Хасид, Дмитрий Логинов, Василий Дрожин были сегодня с вами. До новых встреч. Всем пока-пока.
Пока-пока.
Добрый день. Меня зовут Эдвард Коул. Я не знаю, что обычно говорят в таких случаях, потому что... Я, если честно, старался избегать похорон. Самое простое. Я его любил и очень скучаю. Мы с Картером вместе посмотрели мир. Что удивительно, потому что всего 3 месяца назад мы с ним были незнакомы. Сделать добро незнакомому человеку. Надеюсь, это не слишком эгоистично прозвучит, ведь последние месяцы его жизни были самыми лучшими в моей. Он спас мне жизнь, и он понял это раньше, чем я. Я безумно горжусь тем, что этот человек прошел часть своего пути со мной. И, наконец, я могу смело сказать, что мы принесли радость в жизни друг друга. Поэтому однажды, когда я отправлюсь в свой последний путь, если я вдруг окажусь перед вратами в рай, надеюсь, Картер будет там, чтобы поручиться за меня и показать мне, как там все устроено.
Hasta la vista, baby.